Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Ой, нет, программа «Револьвер». Господи, фальшстарт. Так, стоп. 10 часов 6 минут в столице, поэтому нет, «Поток» в 14 часов. Сергей Станкевич с нами в «Револьвере». Политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте. Я все-таки попробую выступать в стиле «Потока». И в частности, я приглашаю к себе на телеграм-канал «Станкевич объясняет». Все, что мы не успеем обсудить здесь, мы можем продолжить там. Телеграм «Станкевич объясняет».
Да, координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. Но давайте с ядерной повестки начнем. Потому что ядерная повестка прям вот раскручивается. Соответственно, вчера, правда, растиражировали, что вот Россия уже готовится к натурным испытаниям ядерного оружия, но, правда, вчера в Кремле все-таки сказали, что эта мысль допускается, но это не значит, что это завтра произойдет все на новой земле. И мы все равно говорим, что если американцы начнут испытывать, натурные испытания проводить, то тогда и мы тоже за этим делом не постоим. И возникает вопрос в следующем. Это какая-то новая гонка ядерных вооружений? Это что? Все-таки Трамп, есть ощущение, что его немножечко нервировала история с Буревестником, с Посейдоном, со всеми заявлениями, которые были сделаны руководством России в последние пару недель.
Ну, панику действительно поднял глобальную Дональд Трамп. По неведению поднял или целенаправленно, мы не знаем. Но, может быть, скорее даже по неведению все-таки. Как у него частенько это случается. Не самый компетентный человек. Но он затронул крайне чувствительную для мира тему. Невероятно сложную, которая десятилетиями выстраивалась, систему он взял и ногой пнул. Вот. Угу. И пошли волны реакции на этот пинок по всему миру. Значит, что именно Трамп не различает? Три разных вида испытаний. Первое – это испытание самих носителей. Это ракета летит без боеголовки. Сам аппарат, перемещающийся в пространстве. Второе – это испытание вот такого же аппарата, но у него стоит ядерная силовая установка на нем. Угу. То есть никакого взрыва тоже не происходит, боеголовки ядерной тоже нет, но двигатель не обычный какой-то, жидкотопливный, твердотопливный, а ядерный двигатель. Значит, это второй тип испытаний, тоже без ядерной реакции цепной. Ну и третье – это то, о чем вы сказали, это натурный взрыв, когда идет цепная ядерная реакция вплоть до взрыва. Вот Трамп, видимо, не различает эти три разных вида. Россия первое и второе, да, использует, и заранее об этом говорит, и всем это показывает, а вот третье, то есть ядерное испытание, не проводит. Вообще, новая Россия не проводила ни разу, ни одного натурного ядерного испытания. Советский Союз последнее провел в 1990 году. А с тех пор ни разу. То есть, был объявлен еще при СССР мораторий на дальнейшие натурные ядерные испытания, а Россия приняла этот мораторий и продолжает. Угу. Вот почему теперь вдруг... А Соединенные Штаты последний раз взорвали натурную ядерную бомбу тоже в 92-м году и с тех пор присоединились к этому мораторию. Так вот, почему это так важно? И почему столько нервов вокруг этой темы? Да. Тут важно вот это представить себе. Давайте попробуем. Значит, существует в мире договор о нераспространении ядерного оружия. Зачем он понадобился? Но представьте себе, что если все 193 страны, которые сегодня существуют, имеют ядерное оружие. И вот есть там противоречия между мусульманами и христианами, между шиитами и суннитами внутри мусульманского лагеря, между там, Северным Кипром и Южным Кипром. Угу. И так далее, и так далее. Куча противоречий, конфликтов религиозного, территориального характера, незакрытых территориальных споров. И рано или поздно 193 страны, где-то возник конфликт с применением ядерного оружия, кто-то ответил, кто-то попробовал, кто-то ощутил угрозу и решил ударить, и пошла волна ядерных конфликтов, которые уже не остановить. Поэтому вот ядерные государства, которые первые овладели этим оружием, понимая, к чему приведет гонка, договорились о нераспространении ядерного оружия. Вот сегодня только 5 государств не присоединилось к договору о нераспространении ядерного оружия. Ну, это Индия, Пакистан, всем известно, это Израиль не участвует. Вот. Но это Северная Корея и Южный Судан, все остальные входят в режим нераспространения. Но на чем основан режим нераспространения? Вот остальные государства неядерные говорят ядерным. Сейчас ядерных считается 9. Значит, говорят, слушайте, а почему, собственно, мы не можем? Мы тоже богатые, мы научно продвинутые, мы можем овладеть ядерным оружием, мы хотим для нашей безопасности. А ядерные государства им говорят, слушайте, не надо. Не надо, потому что взорвем нафиг весь мир. Поэтому давайте так, мы вам даем гарантии, некоторые, да, что мы и между собой тут не будем с ядерным оружием ссориться, и на вас ядерное оружие никогда не применим. А вы уж, пожалуйста, воздержитесь. И вот на этом, на этой хрупкой достаточно договоренности, потому что любая страна может в любой момент выйти из договора о нераспространении, если так это там и записано, если ощущает, что это необходимо для ее, критически необходимо для ее национальной безопасности. И вот если вся эта система посыпется, то вопрос о том, когда возникнет серьезный ядерный конфликт в мире, это будет только вопрос.
А вам не кажется, Сергей Борисович, что, по сути, вот Дональд Трамп тоже интересно, он блефует? Вы говорите, что он, может быть, не понимает разницы, а может быть, он намеренно блефует, а может быть, он намеренно раскачивает эту историю, потому что он же любит невротизировать все вокруг себя. И, может быть, у него как бы наступает какой-то предел компетенции, потому что, ну, даже если ты не подозреваешь, по идее, да, то можно там поговорить со своими советниками, поговорить с военными, как угодно, и выстраивать именно коммуникацию публичную, мы же про это говорим, в несколько ином тоне. А сейчас получается, что Дональд Трамп любезно всех пригласил на лестницу Кана и говорит, а давайте через ступеньку прыгать, вот туда, наверх.
Угу. Ну, вы знаете, аналитик бессилен ответить на ваш и мой вопрос. Остается полагаться только на женскую интуицию в этих вопросах. Вот, может быть, блефует и не знает, и просто ляпнул, а потом ему объяснили уже, когда он уже вылез с этой темой. Может быть, а может быть, сознательно провоцирует. Вот тут только интуиция может помочь. Теперь, что касается последствий. Почему испытания важны? Потому что вот для неядерных государств стать ядерным можно только через испытания. Иначе вот цепная ядерная реакция настолько опасная штука, мы же не научились ею управлять. У нас же нет управляемых, управляемого термояда, например, управляемого нет. Поэтому с этой штукой очень опасно играть, поэтому нужны испытания, чтобы овладеть этим искусством, создавать ядерное оружие и себя не взорвать. Поэтому только через испытания. И если мы не контролируем ядерные испытания, то опять-таки мы открываем возможность для создания неконтролируемого ядерного оружия. Сейчас есть в мире МАГАТЭ. Вы знаете, одновременно с договором о нераспространении была создана эта компания МАГАТЭ. Поэтому она вот контролирует и сами процедуры, если они существуют, ядерных испытаний. Но самое главное, они контролируют все существующие в мире ситуации, когда происходит обогащение урана. Вот, и они контролируют, чтобы обогащение урана было до реакторного уровня, чтобы в атомных электростанциях использовать, и не шло выше до оружейного уровня. То же самое. То есть создана некая сложная система, и ее не дай бог разрушить. А вот зная Трампа и его страсть к разрушению всех международных соглашений, всех буквально, в сфере оружия вообще и ядерного в частности, можно предположить, что он дойдет и до этого. Вот поэтому сейчас все с напряжением ждут, а проведут ли Соединенные Штаты Америки натурное, реальное испытание.
А вы как думаете, кстати, проведут, как вы думаете?
Думаю, что нет. Вот моя интуиция, вот, которая далеко, конечно, до вашей наверняка, но говорит, что все-таки нет, скорее всего. Максимум, на что они решатся, так на так называемое субкритическое ядерное испытание. В двух словах, что это такое? Вот берется ядерная боеголовка берется, из нее вынимается внутренний вот этот ядерный заряд, ядерное это вещество, вокруг него создается оболочка из неядерного взрывчатого вещества. Да? И эта вот оболочка, она подрывается. А всякие там датчики, которые при этом внедряются внутрь, они фиксируют, как ведет себя вот это самое ядерное вещество. То есть, цепной реакции не возникает, ядерного взрыва не происходит, но эффективность вот этой системы ядерного оружия, она испытывается. Вот такие субкритические вещи, да, производили Соединенные Штаты многократно. Россия, видимо, тоже производила, точных сведений нет, но это не фиксируется в международных отношениях и не считается ядерным испытанием. Вот нечто подобное Соединенные Штаты могут возобновить. Возможность такая есть, необходимость такая даже есть. Почему? Потому что ядерное оружие устаревает, особенно термоядерное, где плутоний оружейный.
Мне кажется, он просто пытается, вот Дональд Трамп, если возвращать... Да, но изначально, и сколько специалистов говорят, да, что натурные испытания, в принципе, сейчас не нужны, потому что есть суперкомпьютеры, которые очень хорошо все это моделируют, да, все это отрабатывают, потому что техника не стоит на месте. Да. А не кажется ли вам, что все-таки Дональд Трамп, с одной стороны, играет с огнем, может быть, до конца не понимая этого, а может быть, как раз он все хорошо понимает, но он считает, что в конечном итоге все остальные подчинятся, как это, начнут его бояться, и он выйдет победителем из вот этой словесной гонки, кто кого запугает больше.
Думаю, да, вот с этой догадкой я полностью согласен. Почему? Потому что основной принцип Трампа в международных отношениях – это пытка неопределенностью. Да. Вот он постоянно
терроризирует
оппонентов своей непредсказуемостью и неопределенностью. Да. Это сознательная его игровая ставка. Да. Вот я могу так, а могу иначе. Я могу вообще шарахнуть чем-нибудь, послать куда-нибудь бомбардировщики, вот эти стелсы свои, которые летали на Иран, да, и всех разбомбить. А могу этого не делать. А вы боритесь за то, чтобы я к вам хорошо относился сегодня, а на завтра я вам ничего не гарантирую. Вот эта пытка неопределенностью, которая заставляет всех остальных, значит, быть в неведении и молиться на то, чтобы Трамп к ним хорошо относился, это сознательная тактика Дональда Фредовича. Да. Но в ядерной сфере, бог с ним, в торговле он это использует, ну пусть использует, раз уж он такой, но в ядерной сфере нехорошо, чтобы он к такого рода вещам прибегал. И я надеюсь, что вот как раз сейчас окружение Трампа, его разумные и просвещенные советники, все-таки его как-то остановят.
Так, слушатель говорит, Трамп безосновательно заявляет, что другие государства проводят испытания, но не заявляет об этом. Может быть, его намеренно дезинформируют спецслужбы, чтобы подставить, потом свалить все на его некомпетентность. Но здесь, мне кажется, тень на плетень, Трамп довольно прозрачен.
Думаю, что нет. Во-первых, вообще дезинформация со стороны спецслужб, намеренная в адрес главы государства, это такого уровня преступления, за которое там в Америке, наверное, на электрический стул посадят. Нет, конечно, нет. Вот сейчас уже, может быть, первоначально он и не различал разные виды испытаний. Вот сейчас наверняка ему объяснили. И если он продолжает в том же духе, если он не проясняет, а что именно вы имели в виду под испытаниями, это уже сознательный шантаж. Вот наш МИД обратился через посольство наше в Вашингтоне, обратился, дайте официальное разъяснение.
Конечно.
Нотой дипломатической. Что именно вы собираетесь испытывать и с какой целью? Дайте. Потому что мы с вами находимся в режиме нераспространения, мы подписали и ратифицировали соответствующий договор. Вот, дайте разъяснение. Не отвечают. не дают разъяснения. Говорят, вот если мы сочтем необходимым объясняться, ну, мы когда-нибудь объяснимся. Это сознательная провокационная позиция.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А еще, все-таки в чем проблема стран, имеющих ядерное оружие, в том, что они его испытывают? Ну, кроме того, что загрязняют экологию, говорит Дмитрий.
Ответьте. Если испытывают, ну, натурно испытывают, это значит, что они соревнуются между собой.
Демонстрация, конечно. Какая-то,
не только даже демонстрация, они тем самым возобновили соревнования. Угу. То есть они ищут преимуществ каких-то односторонних. Они за счет испытаний хотят создать такое оружие, которое будет превосходить то, что у противника, и возникает соблазн первого удара. Угу. То есть вот это относительное равновесие в мире, ведь договор этот самый Дняо, он с 68-го года, а действует с 70-го года прошлого века. И он фиксировал достигнутый на тот момент относительный паритет. Да? А если пошли испытания, ну, значит, соответственно, кто-то хочет стать первым и, может быть, первым ударить. И тем самым все остальные государства тоже начинают сомневаться, а может быть, нам все-таки обзавестись. То есть отсутствие испытаний, мораторий, ограничение добровольное ядерных держав только на вот эти максимум субкритические какие-то эксперименты, да, вот это дает устойчивость режиму нераспространения, а переход к ядерным испытаниям натурным, опять на полигон, открывает гонку ядерных вооружений, гонку, вот то, с чего вы начали сегодняшнюю передачу, гонка грозит, да, в случае испытаний гонка возобновляется.
А давайте про Покровск пару слов скажем, потому что говорят, что пишут, что до полного окружения Покровска осталось там 3 километра. Вооруженные силы России перерезали все асфальтированные дороги и простреливают последний выезд из города параллельно, там помогают людям. Соответственно, была эта информация, под контролем российских сил уже около 85% города находится. И вчера, кстати, очень интересная была подборка зарубежных СМИ, западных, по поводу того, как это толкуют там. И самое главное, там началась критика в адрес руководства Украины, что руководство Украины вводит в намеренное заблуждение граждан, говоря, что у них все под контролем в Покровске. Второй тезис украинцев, что на самом деле этот город, этот населенный пункт не так уж и важен. И, в общем, западные страны начинают, западные журналисты, СМИ начинают критиковать Украину, что, в общем, вы как минимум не хотите реальности в глаза заглянуть, а самое главное, что вы будете делать, когда этот город падет.
Ну, это, к сожалению, уже такая трагическая
классика. Для них пойдет. Да, для нас он будет освобожден, да.
Угу. Для украинцев такая трагическая классика, что сначала ни за что не отдадим, значит, ни шагу назад в фортеця Покров. А потом, да ничего он не значит на самом деле, да ерунда какая-то, городишко такое-то, не больно-то и хотелось его защищать,
да,
а
да.
десятки тысяч людей не вернешь, уже погибли. И вот этот переход от одного к другому с какой-то легкостью необыкновенной осуществляется. Непостижимая для меня вещь, вот ни с военной, ни с этической точки зрения. Но тем не менее мы видели это в Бахмуте, видели в Авдеевке и в других местах тоже. Значит, что там конкретно, куда там движутся войска, ну, у вас есть достаточно специалистов, кто лучше меня объяснит. А вот почему это важно и какое значение это может иметь для исхода конфликта в целом военного? Я два слова скажу. Значит, вот тот конфликт, который сейчас идет, военный конфликт из-за Украины, я называю его, не даже на территории Украины, а из-за Украины, из-за того, где она будет, с этой стороны линии глобальной или с этой. Так вот, исход этого конфликта и вообще сама природа этого конфликта – это конфликт на государственную устойчивость и такую системную цивилизационную связанность. Да. Вот на это конфликт. Поэтому вот сейчас система предельно перенапряжена. вот та, которая существует в Украине. Во-первых, там есть противоречие между корпорацией войны Зеленского, это он и 1015 примерно, ну там 17-18 человек, которые сплотились вокруг него, являются бенефициарами войны, и чья судьба смертельно связана с тем, продолжается война или нет. Так вот, эта самая корпорация войны, которая держит в заложниках остальное население, она, собственно, и удерживается достаточно все сложнее и сложнее во главе государственной системы. И вся государственная система перенапряжена. Почему? Потому что еще и финансов нет, нет бюджета на следующий год. То есть финансовая удавка затягивается. Европейцы не в состоянии пополнить бюджет. Там дыра в 18,5% ВВП. Хотя критический уровень считается 3%. И, значит, дальше кризис мобилизации происходит. Потому что, ну, порядка 300 тысяч находятся уже граждан Украины военного возраста или в самовольном оставлении части, или дезертировании. Они считают по-разному. Вот, порядка 300 тысяч в сумме. И начинает народ уже вооруженно сопротивляться, силовым образом сопротивляться вот этой жуткой мобилизации. Ну и, наконец, вот-вот, может быть, и вдруг все-таки договорятся Россия и Соединенные Штаты о том, как завершать этот конфликт общими согласованными усилиями. Угу. Вот геополитическая такая угроза, она тоже давит, в том числе и даже в информационном обществе, это неизбежно, на войска, которые находятся в окопах. Добавим к этому еще одно обстоятельство. Это зимний кризис без света, газа, воды и всего остального. И вот когда система таким образом перенапряжена, то одно-два чувствительных, зримых каких-то поражений на линии фронта вызывают каскадное обрушение всего.
То есть вы считаете, что здесь уже может наступить деморализация противника?
Начинается каскадное обрушение, то есть стихийный массовый отказ от продолжения военных действий со стороны тех, кто сидит в окопах. Это вполне вероятная вещь. Значит, вот смотрите, Покровск, дальше там ну, Славянск, Краматорск, Купинск, вот трудно судить, сколько достаточно будет такая критическая масса, чтобы пошла такая ядерная человеческая реакция, да? Но не исключено, что один-два вот из этого списка города падают громко, и пошла вот эта самая цепная реакция отказа от дальнейших военных действий.
Почему, с вашей точки зрения, здесь тоже интересно, западная пресса не выступает единым идеологическим фронтом в плане того, чтобы хотя бы формально поддержать Украину, в ее попытке, значит, сказать, что у них все под контролем. Вот это тоже бросается в глаза. То есть западная пресса начинает упрекать Зеленского в том, что он намеренно всех вводит в заблуждение, и в данном случае там были тезисы такие, что, в общем, люди-то все равно все прекрасно знают, вопрос, как Зеленский будет из этого положения выпутываться. То есть при прочих равных, естественно, это не означает, что больше там сочувствовать России стали и прекратится поставки оружия, нет, но именно вот в этом информационном плане поддержки как будто становится меньше.
Ну, во-первых, если мы уже в этом плане говорим о Западе, то надо говорить в первую очередь о Европе, потому что в Соединенных Штатах там достаточно критических высказываний.
А я как раз про американцев и говорила. Европейцы пока держатся.
А вот про Европу. Европа про Зеленского или хорошо, или ничего, по этому принципу действует. И сейчас вот, казалось бы, надо бы как-то образумить, надо бы сказать, побереги людей, Владимир Александрович, но они этого не говорят. И в итоге, хотя видно, что на экспертном уровне, не в публичных высказываниях политиков, да, а вот на экспертном уровне уже видно нарастающее, даже не свойственное экспертам, чувство раздражения. Угу. Раздражение о том, что пиар у Зеленского доминирует над всеми остальными целями в конфликте. И главное – это картинка. как я выгляжу, как мы, какими мы кажемся, невероятно мощными, незламными, там, потужными и так далее. Ради вот этого имиджа можно приносить в жертву десятки тысяч людей, оставляя их там, бросая их в этих промозглых от осенней слякоти котлах.
Давайте после новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами, новости, и к следующей теме вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И Сергей Станкевич с нами, и Сергей Борисович. Ну, не можем мы тему же обойти стороной. Вдруг вчера все резко стали экспертами по американским внутренним выборам. Все вчера обсуждали нового мэра Нью-Йорка, вот, который, в общем, и не американец, родом из Уганды, в 18 году натурализовался, к тому же он еще шиит, к тому же он социалист, и к тому же он стал мэром самого капиталистического города в мире. В общем, если кому-то надо объяснять, что такое ирония, вот она.
Да, причем в отношении Дональда Трампа это фактически троллинг в каждом слове,
которое... Это правда, это правда.
Это все, чего он не любит. Иногда говорят, вот все, как я люблю, вот здесь. А тут все, как Трамп не любит, абсолютно.
Да, да,
иммигрант в первом поколении. Да, все, как Трамп не любит. То есть, иммигрант в первом поколении, да, индус, да еще из Уганды приехавший. Вот. Ну и дальше все по порядку. Он левый социалист, то есть даже вот в спектре социалистов есть как бы вот такие системные, а он крайне правый и метущийся такой социалист, который, ну, любые, вплоть до коммунистических, действительно, меры готов попробовать на нью-йоркцах. Ну и, кроме того, он радикал в риторике, он абсолютный радикал, он словесно нападает на все, включая лично Дональда Трампа, его священную особу. Вот. И то, как вот он с группой сторонников, когда они выиграли выборы в Нью-Йорке, он в ночь с 5 на 6 ноября, они большой толпой перешли Бруклинский мост, знаменитый, воспетый, Маяковским в Нью-Йорке, идя в сторону Сити-Холлы, вот в сторону, где городское правительство размещается, к офису, с большим плакатом «Теперь наше время».
Они, да, но интересно, Сергей Борисович, здесь, если применить метод индукции, то есть вот от мэра попытаться от того, что в Нью-Йорке теперь вот такой вот мэр, экстраполировать это явление на всю страну и попытаться проанализировать, а что тогда? Вчера встречала чье-то рассуждение, что, по сути, это признак того, что в Америке, в общем, очень сложно стало кого-то из кого-то выбрать. И получается, это не за социализм, это не за, там, значит, вот, как это, иммигранта в политике. Это просто потому, что других нету.
Ну, сначала два слова все-таки о том, что может быть дальше.
Да.
Если он попробует сделать, ну, хотя бы половину из того, что он обещал в ходе избирательной кампании, он обещал там бесплатный проезд в общественном транспорте.
Школы, школы бесплатные все, школы бесплатные.
Ну, детские сады, точнее, бесплатные, да, обещал. Значит, ну, дотации всем. Всем, кто как-то вот страдает и где-то чего-то не хватает, да, всем дотации. Ну, и многое другое обещал. Невероятное число затратных, заведомо затратных вещей. Как это все оплатить? Потому что Нью-Йорк, мягко говоря, не самый богатый в смысле доходов города. Он, так сказать, многократно с большой дырой оказывался в городском бюджете. Да, повысим налоги на кого? На всю состоятельную часть, от средних до высших. Повысим налоги и все, что отберем у одних, раздадим другим. И уже начинается заявление о повальном бегстве всех сколько-нибудь состоятельных людей. Это же не в другую страну, это в другой город просто переехать. Ну и переедут. То есть, фактически, такой вот, скорее всего, произойдет финансовый сначала крах всех этих мечтаний, а потом еще и политический крах. Вот на политическом давайте чуть подробнее остановимся. Почему? Потому что под угрозой оказалась Демократическая партия Соединенных Штатов. Одна из двух системных партий. Одна из двух системных. Он демократ. Но среди демократов сейчас демократическая партия раскололась на две части фактически. Там есть такие системные демократы, которые там десятилетиями семьи, типа вот Куомо, Эндрю Куомо, который проиграл выборы, он тоже демократ. Он проиграл выборы этому самому Мамдани. И вот его семья, клан Куомо, 40 лет был главным и в штате Нью-Йорк, и в городе Нью-Йорк. 40 лет этот клан там доминировал. Они там все правила устанавливали, все должности распределяли. И тут вдруг, значит, этот клан был свергнут этим самым нахалом молодым, 34-летним. И вот теперь в ужасе, в первую очередь, вот эти самые отцы-основатели Демократической партии Соединенных Штатов. Они сейчас в ужасе ждут, что если он дальше продолжит в том же духе, и если по этому примеру нечто подобное пойдет и в других цитаделях, где Демократическая партия десятилетиями правила, то тогда партия будет захвачена. И все. Тогда партия ушла далеко влево.
Алло, Сергей Борисович. Завис Сергей Борисович. Сейчас мы перезвоним Сергею Борисовичу. Так, пока ваше сообщение здесь почитаю. В чем сенсация? Мэр Нью-Йорка начнет ломать существующую систему, будет плыть по реке политики, пытаясь избежать бурной воды. Не знаю, посмотрим. Просто сам факт уже, кто пришел к власти, уже вызывает интересные вопросы. И не случайно здесь не нужно обсуждать это все просто в контексте того, что, ну вот, у Нью-Йорка сменился мэр. Нью-Йорк – системообразующий город в Соединенных Штатах Америки. Вот. И если что-то там происходит, действительно, действительно возникают вопросы, что можно, чего стоит ожидать от, соответственно, в дальнейшем, Потому что, может быть, кстати, сработает какой-то эффект домино. Четыре года рассказывают, так, посыпется это про фронт. Понятно, я думаю, это огромный успех для Демократической партии. На следующих выборах избиратели будут говорить, вот как не надо управлять городом. А это после каждого мэра говорят. Ну, хорошо, где мэр Джулиани, где мэр Майкл Блумберг, где эти люди? Как раз про них говорили, что, в общем, им не удалось сделать какую-то большую федеральную карьеру. Но вопрос, стремились ли они к этому? Стремились ли они? Алло. Сергей Борисович, вы здесь?
Алло, 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 да, что-то вот, да. Я выпал из эфира.
Что-то можно нажали, что и все пропало. Попробуем, давайте, да, камеру сейчас включим. Наши слушатели сейчас, знаете, что говорят, ну и допустим, победил, и что он будет существующую систему ломать, не будет, наверное, никакой революции.
Нет, революцию в масштабах Соединенных Штатов, конечно, он не произведет. Но вот революция внутри одной партии вполне может, по силам таким, может. Как он. Он же не одиночка. Еще раз хочу сказать, что там таких достаточно много. И они уже избраны в Конгресс американский. Да. И они уже буйных достаточно уже. Они могут реально захватить руководство в Демократической партии, сделать ее не системной, а радикально революционной, схлестнуться с республиканцами, и тогда пойдет конфликт, раскалывающий Соединенные Штаты. Естественно, там никакого...
Ой, интернет нас подводит, катастрофически интернет нас подводит. Может быть, мы по сотовой связи позвоним? Да, попробуем, потому что... Нет надежды пока что на четкое соединение. Где-то такое уже было, когда меньшевики стали большевиками, говорит Дмитрий. Ну, буйные, буйные. Более того, стоит же тоже интересно проанализировать, ведь признаки кризиса идеологического, политического у демократов были давно. И самая главная, основная проблема у них, ну вот она наверх выпала, эта проблема, всплыла именно в контексте того, когда демократы чрезмерно увлеклись вот этой вот повесткой, меньшинством, БЛМом и так далее. То есть, с одной стороны, это рассматривалось как какое-то недоразумение и какой-то бунт маргиналов, но по факту это сделали ядром политического процесса. И, как говорят, именно поэтому, в общем, победил Дональд Трамп, потому что нужно было не за Трампа голосовать, а нужно было голосовать против вот этого всего, что пытались толкать, вот эта неолиберальная повестка. То есть демократы стали, там, классические демократы, начали становиться неолибералами, чего, в общем, не хотелось доброй доли американцев. Помните этот раскол, прям практически 50 на 50 во время выборов. И вот мэр, новый мэр. Потому что, видимо, других, как это, других нет. Может, Сергей Борисович, действительно, история с мэром Нью-Йорка – это очередная такая песчинка в плане того, что демократы очень долго пытались удерживать ту систему, которая была, она не подвергалась никаким изменениям, а изменения требовались. И вот в итоге получается, как это, последняя капля, после которой стакан перельется. Вода перельется через края.
Да, руководство демократической партии, оно само заигралось в глобализм, оно само перегрузило и Америку в целом, и конкретно партию, вот этими идеями глобальной якобы ответственности за все, что происходит повсюду в мире.
Да.
Да, от Мьянмы какой-нибудь до города Покровск в Украине, и сами демократы слишком далеко в этом направлении продвинулись и фактически спровоцировали вот этот внутренний бунт радикалов-революционеров. Да еще они и далеко зашли в заигрывании с иммиграцией. И вот эти, ну, как минимум 11 миллионов нелегальных иммигрантов, проникших в Соединенные Штаты в последнее время, они им нравились, эти иммигранты, как те, кто будет голосовать за демократическую партию. Вот в этом качестве они им нравились. А вот, но это же масса, 11 миллионов, а на самом деле их там больше, да, эта же масса начинает за самых радикальных демократов голосовать, не за респектабельную демократическую партию, а они голосуют за самых радикалов, которые будут деньги раздавать. И вот это, этот побочный эффект явно демократы правящие недооценили. И вот сейчас они на него напоролись.
Но смотрите, наши слушатели говорят, может быть, это все-таки успех для демократов, потому что избирателям будут продавать идею, что вот так вот управлять городом не надо, а мы еще не знаем, как он будет управлять городом.
Ну, мы не знаем, действительно, и может по-всякому управлять. В общем, самое главное, что появляется неопределенность, и эта неопределенность продолжится до 26-го года, а там будут промежуточные выборы в Конгресс, до 26-го года Зохран Мамдани может как-то вот маскируясь не совсем провалиться и стать таким знаменем, под которым пойдут на штурм Конгресса радикальные демократы по всей стране, тем более что близкий, ну, не такой радикальный, но достаточно радикальный губернатор Калифорнии сейчас зачищает там свой штат, удаляя округа, перекраивая избирательные, чтобы провалились оставшиеся еще республиканцы, и чтобы сделать там просто цитадель таких вот радикальных демократов из огромной Калифорнии. И вполне вероятно, что Гэвин Ньюсом, этот самый губернатор Калифорнии, он и пойдет в президенты в 28-м году. Ну вот, представляете, какой сценарий замечательный вырисовывается теперь в Соединенных Штатах. Еще раз хочу сказать, я вовсе не склонен рисовать картину какого-то неизбежного краха Америки или там доллара как мировой резервной валюты и так далее. Нет. До самых крайних вещей не дойдет. Но сам по себе конфликт, вот эта тряска, это землетрясение с многочисленными афтершоками, это плохо сейчас для мировой экономики, мировой торговли, для спроса на энергоносители. То есть отклик пойдет по всей планете. Зависимость пока еще от Соединенных Штатов чрезмерная. И это напоминание планете, что надо от этой зависимости избавляться.
Европейцы, Сергей Борисович, новый сюжет. Продолжают европейцы все-таки думать, как бы легально украсть российские деньги. Вот. Но у меня, честно говоря, складывается впечатление, что просто европейцы ждут определенного времени, когда наступит полное привыкание и полное понимание того, что все равно эти деньги будут украдены. Потому что если бы они это сделали в тот момент, когда было объявлено, что они замораживают активы, то, соответственно, там и из фондов бы побежали крупные вкладчики, и был бы там полноценный, скорее всего, инвестиционный кризис. А спустя три года уже как бы, уже даже, мне кажется, у нас смирились, что мы эти деньги никогда не увидим, поэтому вот они продолжают просто соблюдать как будто бы хорошую мину при плохой игре.
Думаю, что все-таки не украдут.
Не украдут?
Вот
почему?
Почему, да. Смотрите, они, естественно, оценивают последствия. И последствия неизбежно будут связаны не только с маленькой страной Бельгией, где сосредоточена основная масса российских активов сейчас замороженных. Там Евроклир, такая расчетно-клиринговая корпорация, которая держит ценные бумаги по доверенности от клиентов. Mm-hmm. И когда приходят доходы на эти ценные бумаги, она их разбрасывает по владельцам. Вот такие услуги она, как доверительная организация, по договору оказывает всем, в том числе и России, но еще и клиентам из половины мира. И если вот таким образом они поступят, попытаются, точнее, поступить с Россией, то остальные клиенты тоже, конечно, изымут. Mm-hmm. У них появится право изъять свои активы, потребовать этого. А во-вторых, они еще и предъявят иски этому самому доверенному лицу. Вот. И государство Бельгия тоже могут предъявить, потому что государство должно это все санкционировать. Угу. Это же не совет директоров Евроклир примет, да, это же государство примет. Так что иски можно обращать и к компании, и к государству. Что говорят бельгийцы? А давайте вы все хором, вот у нас сколько есть стран, 27 в Евросоюзе, а давайте мы все хором подпишемся, и кровью, может быть, даже подпишемся, и землю будем есть, что мы все хором отвечаем, создадим круговую поруку. Тогда, если будут иски, то не только к нам, а ко всем 27. Угу. Вот. А таких полномочий подписать такого рода обязательства нет ни у кого из 27. Я же даже не говорю, что ни Венгрия, ни Словакия, ни Чехия при новом руководстве. Да и, я думаю, даже Польша не подпишет такой договор. Вот. Ну и еще целый ряд стран не подпишут. Таким образом, уже совокупного решения в ЕС не будет, а будет группа желающих. Это классика европейская. А давайте соберем коалицию желающих подписаться под кражей. Но опять-таки мне сложно себе представить, что кто-то получит на это полномочия. Потому что тут нужны будут полномочия от парламента. Иными словами, тут кошмар нарастающей сложности, как говорят аналитики, возникает. Поэтому они будут встречаться, они будут это обсуждать, они будут охать, вздыхать, требовать того, сего, этого, но не подпишутся окончательно под воровством. Я mm-hmm. даже не буду говорить о том, что у России появилась бы, вот представим себе, что они решились на воровство, у России появилась бы возможность во всех мыслимых юрисдикциях, в Азии, в Африке, в Китае, везде, где находится собственность вот этих стран, укравших у нас деньги, там предъявлять иски, в тамошних судах получать решение судов, и там у них все компенсировать, конфисковать в компенсацию нанесенного нам ущерба. Так. Но только представьте себе эту картину. Поэтому ничего, мой вердикт, ничего этого не будет. Только разговоры, охи, ахи и попытки кого-то шантажировать.
Угу. Но, Сергей Борисович, просто интересно, вот вы говорите уверенно, они эти деньги не заберут. То есть при прочих каких-то условиях вы считаете, что действительно есть риск?
И не отдадут, и не заберут.
Нет, то, что не отдадут, скорее всего, здесь речь о другом идет, что сейчас-то они экспроприируют себе проценты, которые капают на это тело. А другое дело, не заберут, потому что боятся действительно оттока денег. Это серьезный риск, это подрывает вообще всю финансовую систему. Или же нет? Ну, условно, были там заморожены, да, афганские деньги, были заморожены иранские деньги. Они, по-моему, даже так и замороженными остались. А это просто с русскими деньгами начали рассуждать по поводу русских денег, что их нужно забрать, потому что нужно компенсировать что-то по Украине. И поэтому столько сложностей? Или по каким-то еще причинам?
Причин здесь много, но самое главное, чего они боятся, это первое, мы сказали об этом, это массового оттока денег, во-первых, из Бельгии, во-вторых, из всех стран, которые подписались под кражей, из них тоже. Да, это первое. А второе, это волны преследований в судах по всему миру, во всех юрисдикциях и ареста их собственности в погашение нанесенного ущерба. И если в своих судах они могут отбиться, то в судах, условно говоря, там, Китая, Индии и прочих, и прочей там Азии и Африки, где у них нет какого-то давления такого внесудебного, там они не отобьются. А кроме того, дорогие друзья, так ведь можно, получив решение какого-нибудь суда, просто останавливать их корабли с товаром в море и конфисковывать груз в погашение нанесенного ущерба. Я даже вот такие экзотические вещи могу вам предъявить. Вот, начнется то, что называлось в средние века каперством. То есть такое пиратство, санкционированное государством.
По сути, да. Потому что если сейчас проанализировать исторически, найти какие-то аналогии, это ровно то, о чем вы как раз говорите. Просто, как я говорю, костюмы поменялись.
Вот а именно. Суть осталась мы той же самой. Мы возвращаемся на столетия назад, к миру без правил абсолютно. Поэтому я считаю, что все-таки на такое чудовищное насилие над историей и над цивилизацией 21 века все-таки наши европейские бывшие партнеры не решатся.
А тут еще интересная была новость. Появилась сначала информация, что они будут каким-то образом отказывать в мультивизах гражданам России уже в ближайшее время. Сейчас, правда, сказали, что точной информации нету. Но с вашей точки зрения, вот это вот постоянное отобрание прав именно в адрес граждан Российской Федерации, которые либо там живут, их там тоже серьезно ограничивают, либо, естественно, есть Европа, потому что большие связи, родственники там есть, может быть, еще что-то есть. Это целенаправленная политика для того, чтобы что? Ну, потому что это тоже в истории уже было.
Ну, это геополитическое недомыслие и такое ментальное бессилие. К сожалению, вот той узкой части нынешней европейской элиты, которая запуталась окончательно в истории, запуталась. Они не понимают, что конфликт будет завершен из-за Украины возникшей, с Россией все равно нужно будет жить. Не только с Россией, но и взаимодействовать с ней, с глобальным югом, там, с объединениями типа БРИКС, ШОС и так далее. То есть со всем этим придется жить и договариваться. Поэтому вы не торопитесь так, вот как можно больше отравить колодцев, сжечь мостов, там, обидеть, оскорбить, перенести конфликт геополитический на уровень народов. Вот не торопитесь, потому что все это еще пригодится.
Но, Сергей Борисович, а вы их просто, скажем так, надеетесь, что там какой-то здравый смысл появится? Ведь вы не случайно сказали, что в финансовом плане, в плане пиратства, действительно, и отобрания чужой собственности, все откатывается на 100 лет назад в Европе. Так почему и вот здесь тоже? Вы считаете, что мы не наблюдаем то, что в Европе было там 100 лет назад? Просто тогда основным объектом для ненависти были евреи, а потом уже все остальные. А сейчас основной объект для ненависти выбран русский.
Я считаю, что это ментальное заболевание своего рода у части только, у небольшой части европейской элиты, а цивилизационная глубина, историческая глубина у европейского субконтинента очень значительная, и там есть и другие люди, носители другого сознания, с другим целеполаганием.
Понятно.
И постепенно вот Европа, Западная Европа, историческая, коренная, она отрезвеет, она выздоровеет, и она преодолеет вот эти губительные для нее заблуждения. Она их преодолеет.
А, Виталий говорит, забавно, что в жанре отбирания виз выступают именно европейцы. Британцы, японцы, австралийцы, зеландцы и США не без приключений, но визы-то дают. А Евросоюз открыто позорится. Но это мы видим, что мы считаем, что это позор, а для них это часть идеологической конструкции.
Ну, мы уже сказали на эту тему, да. Что да, это ментальное заболевание, которое, да, к сожалению, затянулось. Вот. Но я думаю, что после завершения военного конфликта из-за Украины, как только будут включены другие механизмы взаимодействия, да, и когда отпадет возможность постоянно ссылаться на то, что там происходит вокруг Днепра, я думаю, что тогда все-таки оздоровление ускорится. И, кстати, в этом и Дональд Трамп заинтересован, и Америка заинтересована, а Америка сейчас, ну, вернулась к такому полуколониальному контролю над Европой.
Да, но здесь, мне кажется, тоже не стоит забывать, что если европейцы в какой-то степени предложат опять перевернуть страницу и забыть все, что было, переворачивать ее так просто не надо и забывать тоже, потому что горе они принесли достаточно.
Ну, ничто в истории окончательно не забывается, просто нужно давать верную оценку и вовремя.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем снова. Далее спасибо. Новости, спасибо. Далее новости. Потом мои коллеги придут, я в 2 часа буду с вами в потоке, а в 3 часа у нас будет интересный разговор про космонавтику, потому что юбилей МКС, дождитесь, придет очень интересный человек, про космос поговорим.